«Так что же нам прислал этот подонок?» «Перестань!» — одернула антиквара Хулия. «Ему пришлось здорово поработать, чтобы составить это!» И она начала читать вслух. Питер ван Гюйс и персонажи, изображенные на картине «Игра в шахматы». Биографическая хронология. 1415. Питер ван Гюйс родился в Брюгге, Фландрия, в настоящее время Бельгия. 1431. Родился Роже Арасский в замке Бельсанг в Остенбурге. Его отец, Фульк Арасский, являлся вассалом короля Франции и родственником Валуа, правившей в ней династии. Имя матери не дошло до наших дней, но известно, что она принадлежала к семье остенбургских герцогов Альтенхоффен. 1435. Бургундия и Остенбург освобождаются от вассальной зависимости от Франции. Родился Фердинанд Альтенхоффен, будущий герцог Остенбургский. 1437. Роже Арасский воспитывается при Остенбургском дворе как товарищ детских игр будущего герцога Фердинанда. Вместе они и учатся. Когда Роже исполняется 16 лет, он вместе со своим отцом Фульком Арасским отправляется на войну, которую ведет король Франции Карл VII против Англии. 1441. Родилась Беатриса, племянница Филиппа Доброго, герцога Бургундии. 1442. Принято считать, что именно в это время Питер ван Гюйс создает свои первые картины. После того, как прошел обучение у братьев ван Эйк в Брюгге и у Робера Кампена в Турне. Ни одной его работы этого периода не сохранилось. 1448. Ван Гюйс пишет первое дошедшее до нас произведение. Портрет ювелира Вильгельма Вальгууса. 1449. Роже Арасский отличается при завоевании Нормандии и Гиене у англичан. 1450. Роже Арасский сражается в битве при Форминьи. 1452. Ван Гюйс пишет «Семейство Лукаса Бремера», лучшую из известных нам картин. 1453. Роже Арасский участвует в сражении при Кастильоне. В том же году в Нюрнберге выходит из печати его «Поэма о розе и рыцаре». Один экземпляр ее хранится в Парижской национальной библиотеке. 1455. Ван Гюйс пишет «Деву молящуюся». Картина не датирована, но эксперты относят ее к этому периоду. 1457. Умирает Вильгельм Альтенхоффен, герцог Остенбургский. Его преемником становится сын Фердинанд, которому только что исполнилось 22 года. По-видимому, сразу же он призывает к себе Роже Арасского, находящегося, предположительно, при дворе Карла VII, короля Франции, к службе которому его обязывает принесенная клятва верности. 1457. Ван Гюйс пишет картину «Лавенский меняла». 1458. Ван Гюйс создает портрет купца Матиуса Канцини и его супруги. 1461. Смерть короля Карла VII. Можно предположить, что освобожденный от клятвы верности французскому монарху, Роже Арасский возвращается в Остенбург. Примерно к этому же времени Питер ван Гюйс заканчивает работу над Антверпенским складнем и прибывает к Остенбургскому двору. 1462. Ван Гюйс создает «Рыцаря и дьявола». Фотографии оригинала, находящегося в Амстердамском Рейксмузеуме, позволяют выдвинуть предположение, что прототипом этого рыцаря мог послужить Роже Арасский, хотя сходство между этим персонажем и персонажем игры в шахматы не является абсолютным. 1463. Официальная помолвка Фердинанда Остенбургского с Беатрисой Бургундской. В состав посольства, направленного к Бургундскому двору, входят Роже Арасский и Питер ван Гюйс, посланный, чтобы написать портрет Беатрисы, который он и создает в этом же году. Портрет, упоминаемый в летописной записи о бракосочетании и в описи имущества, сделанной в 1474 году, до наших дней не сохранился. 1464. Бракосочетание Фердинанда Альтенхоффена и Беатрисы Бургундской. Роже Арасский возглавляет свиту, доставившую невесту из Бургундии в Остенбург. 1467. Умирает Филипп Добрый, и правителем Бургундии становится его сын Карл Отважный, двоюродный брат Беатрисы. Давление со стороны как Франции, так и Бургундии разжигает страсти при Остенбургском дворе. Фердинанду Альтенхоффену с трудом удается поддерживать неустойчивое равновесие. Опорой профранцузской партии является Роже Арасский, имеющий большое влияние на герцога Фердинанда. Пробургундская партия держится благодаря влиянию герцогини Беатрисы. 1469. Роже Арасский убит. В его гибели обвиняют бургундскую партию. Ходят также слухи, что всему виною любовная связь между Роже Арасским и Беатрисой Бургундской. Причастность к убийству Фердинанда Остенбургского не доказана. 1471. Два года спустя после убийства Роже Арасского ван Гюйс пишет «Игру в шахматы». Неизвестно, продолжает ли все еще художник жить в Остенбурге. 1474. Фердинанд Альтенхоффен умирает, не оставив наследников. Король Франции Людовик XI заявляет о своих старинных династических правах на это герцогство, что ухудшает и без того напряженное отношение между Францией и Бургундией. Кузен вдовствующей герцогини Карл Смелый вторгается в герцогство, разбив французов в битве при Ловене. Происходит аннексия Остенбурга Бургундией. 1477. Карл Смелый погибает в сражении при Нанси. Максимилиан I Австрийский присваивает бургундское наследство, которое впоследствии переходит в руки его внука Карла, будущего императора Карла V, и в конце концов входит в состав испанской монархии Габсбургов. 1481. Питер ван Гюйс умирает в Генте во время работы над триптихом «Снятие с креста», предназначенным для собора Святого Бавона. 1485. Умирает Беатриса Бургундская, пребывавшая в заключении в одном из льежских монастырей. Долгое время никто не осмеливался открыть рта. Их взгляды встречались, затем опять устремлялись на картину. Молчание, казалось, длилось целую вечность. Наконец Сесар тихонько произнес, покачивая головой: «Должен признаться, я просто потрясен». «Мы все потрясены», — прибавила Менчу. Хулия положила документы на стол и оперлась на него обеими руками. «Ван Гюйс хорошо знал Роже Арасского», — она кивком указала на бумаги. «Возможно, они даже были друзьями». «И, создавая эту картину, он свел счеты с его убийцей», — задумчиво проговорил Сесар. «Все детали сходятся». Хулия подошла к книжным полкам, сплошь занимавшим две стены и прогибавшимся под тяжестью стоящих и лежащих на них томов. Постояв перед ними минуту, с упертыми в бока руками, она извлекла откуда-то толстый иллюстрированный фолиант, быстро перелистала страницы и, найдя то, что искала, уселась на диван между Менчу и Сесаром, раскрыв книгу на коленях. То был альбом «Амстердамский Рейксмузеум». Найденная Хулией репродукция была невелика, однако позволяла отчетливо разглядеть рыцаря, облаченного в доспехи, но с непокрытой головой, едущего на коне вдоль подножия холма, на вершине которого виднелся город, окруженный крепостной стеной. Бок о бок с рыцарем, дружески беседуя с ним, ехал дьявол, всадник на черной, тощей, с выпирающими ребрами кляче. Его вытянутая вперед и вверх правая рука указывала на город, к которому, похоже, они и направлялись. «Вполне возможно, что это он и есть», — заметила Менчу, всматриваясь попеременно то в лицо рыцаря, то в лицо персонажа фламандской доски. «А может и нет», — возразил Сесар, — «хотя действительно между ними есть известное сходство». Он повернулся к Хулии. «Когда написана эта картина?» «В 1462-м», — антиквар быстро подсчитал в уме. «Это значит, за 9 лет до игры в шахматы. Это могло бы послужить объяснением. Всадник, сопровождаемый дьяволом, моложе, чем тот, другой, рыцарь». Хулия, не отвечая, внимательно изучала репродукцию в книге. Сесар с беспокойством взглянул на нее. «Что-нибудь не так?» Она медленно покачала головой, медленно и осторожно, будто опасаясь, что резкое движение может спугнуть неких таинственных, не слишком-то склонных к общению духов, которых ей с трудом удалось созвать к себе на помощь. «Да», — произнесла она тоном человека, которому не остается иного выхода, кроме как признать очевидное. «Все совпадает, даже чересчур», — и указала пальцем на фотографию. «Я не вижу ничего особенного», — сказала Менчу. «Не видишь?» Хули усмехнулась, словно бы самой себе. «Посмотри на щит рыцаря. В средние века каждый дворянин украшал щит своей эмблемой. Скажи, Сесар, что ты думаешь, что нарисовано на этом щите?»